эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это радио Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Как всегда, мы обсуждаем самые важные темы, самые важные события, которые происходили на территории полуострова или которые происходили в Российской Федерации, и судьба которых так или иначе связана с судьбой украинского региона. Сегодня у нас одна из тем, которая привлекла наше внимание, это тема, связанная с бюджетом, российским бюджетом, который был принят в проект бюджета, который был принят 24 ноября в Госдуме Российской Федерации, утвердили, как бы, условно говоря, такие статьи доходов и расходов. Вот что эти статьи доходов и расходов сулят, во-первых, самой Российской Федерации, во-вторых, украинскому полуострову, и какие вообще тренды можно проследить, если вчитываться в тот проект бюджета на следующие 3 года, который утвердили российские парламентарии. Вот можно ли говорить о том, что рецессия в российской экономике закончилась? Можно ли говорить о том, что Россия выходит из кризиса? Можно ли говорить с уверенностью о том, что российские регионы получат новые бюджетные полномочия или российская власть поступит по старому доброму принципу о том, что, согласно которому, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Вот обо всем этом в ближайшие 25 минут сразу после небольшого сюжета.
Тема дня.
24 ноября 2017 года в Госдуме России приняли проект бюджета на последующие 3 года. Так называемый бюджет роста предусматривает увеличение ВВП на 2%. При этом инфляция не должна превышать 4-процентный барьер. Исходя из документа, доходы российского бюджета в будущем году должны вырасти более чем на 15 триллионов рублей. Председатель Комитета Госдумы России по бюджетам и налогам Андрей Макаров отметил, что в сравнении с предыдущими этот проект значительно оптимизирован.
Несмотря на санкции, несмотря на те действительно крайне негативные влияния на нашу экономику извне, удалось преодолеть и перейти к экономике роста.
В 2017 году дотации Крыму из бюджета России выделяли на сумму чуть больше 37 миллиардов рублей. Новый бюджет сокращает дотации. Выделят только 23 миллиарда. Однако до 2020 года предусмотрено больше 160 миллиардов рублей в рамках целевой программы социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет рассказал информагентству ТАСС, деньги планируют потратить на инфраструктурные проекты, строительство трассы Таврида и дороги к Крымскому мосту, а также объекты энергетики Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанций. В сравнении с 2017 годом общий уровень расходов России останется на том же уровне и составит 16 триллионов рублей, то есть превысит доходы на 1 триллион рублей. В Думе планируют распределить средства таким образом, чтобы дополнительные доходы пошли на сельскохозяйственную сферу, финансирование дорожной инфраструктуры и увеличение субсидирования на строительство школ. Приоритетными являются здравоохранение и образование.
Тема дня.
Друзья, ну, на самом деле, вот какие тренды нам сулит новый российский бюджет, проект бюджета на следующие 3 года, который утвержден российским парламентом, об этом будем говорить с Олегом Уклемишевым, директором Центра исследований экономической политики при экономическом факультете Московского государственного университета. Доброе утро. Спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот человеку, который, может быть, не погружен в процесс детального изучения проекта бюджета, о каких трендах ему нужно знать, что ему, российскому обывателю, солид проект бюджета, который вот пока что, ну, в первом чтении, если позволите, утвержден Госдумой России?
Ну, во-первых, уже не в первом чтении, а целиком он уже утвержден.
Да.
А во-вторых, тут действительно это в каком-то смысле такой знаковый бюджет, обозначающий путь вперед. И если мы на него внимательно посмотрим, то первое, что человеку, конечно, нужно знать, это то, что в ближайшие годы обычный стандартный россиянин, бюджетополучатель, получающий средства из бюджета, будет жить хуже.
Хуже.
На его жизнь будет выделяться меньше.
А в первую очередь, на чем будут экономить?
Знаете, сложно сказать, на чем в первую очередь, потому что обычно все-таки в бюджете проекта заявляются намерения. И в течение исполнения бюджета в него вносится ряд поправок, и, строго говоря, не очень понятно изначально, как потом бюджет будет правиться. Вот вы сами сказали и про сельское хозяйство, и про другие отрасли, которые вроде бы как заслуживают дополнительных ассигнований. Сейчас все выглядит так, что будут урезаться практически все отрасли, все сферы расходов федерального бюджета, и мне сложно назвать отрасль, которая в этих условиях будет выигрывать.
Угу. Если сложно говорить об отраслях, может быть, проще говорить о социальных группах. А есть ли примерные контуры того, какие социальные группы окажутся в роли бенефициаров нового бюджета, а какие в роли такой тягловой силы? Там, за счет кого происходит перераспределение и в чью пользу? Может быть, в пользу пенсионеров, бюджетников, или напротив, за их бюджетный счет в пользу каких-то других групп населения, или от всех по кусочку отщипывается?
Вот от всех по кусочку, наверное, это правильное, потому что так вот сходу кого-либо сильно выигрывающего от нового бюджета найти очень-очень сложно. Самое, на мой взгляд, плохое даже не то, каков этот бюджет, а какие будущие наметки правительство сделало в отношении долгосрочного проекта бюджета. Вот это то, что вызывает во мне резкое чувство протеста и настороженности, да, потому что фактически до 2035 года бюджет должен сократиться на 4,5 процентных пункта от ВВП. Это огромная величина. В сегодняшних деньгах это практически 4 триллиона рублей. Так что на этом фоне меркнут и цифры военных расходов, и дефицита, цифры, которые вы назвали. Мы двигаемся вот такой вот сужающейся бюджетной воронки, и роль государства, соответственно, как перераспределителя, как руководителя экономических процессов и процессов в социальной сфере в этой связи будет сокращаться, причем сокращаться довольно резко.
Опять же, вопрос, который, наверное, выдаст вам мне человек, который невнимательно следит за процессом бюджетного планирования. Вы говорите о том, что вот в перспективе ближайших нескольких лет бюджет должен сократиться по отношению к ВВП. Это связано с общей неблагоприятной экономической конъюнктурой, не знаю, там, сокращение цен на углеводороды или так далее. Или связано с тем, что большие средства отправляются, там, я не знаю, на вооружение, на перевооружение силовикам и так далее.
Я еще раз говорю, сокращается общий объем расходов. Это в первую очередь, конечно, вызвано планируемым, ожидаемым сокращением общего объема доходов. А общий объем доходов, конечно, в первую очередь сокращается в связи с тем осторожным прогнозом нефтяной цены, который правительство, разобжегшись, уже теперь ставит. Но это далеко не единственная причина. Все-таки правительство продолжает упорствовать в том, что необходимо новое бюджетное правило, что необходимо откладывать деньги в специальные фонды для того, чтобы уберечься от каких-то будущих кризисов. Вот это еще одна причина того, что мы ведем такую сверхосторожную бюджетную политику, ориентированную на сокращение возможного, повторю, возможного дисбаланса между доходами и расходами. Угу.
Есть ли в российском экономическом правительственном блоке какая-то дискуссия относительно строк бюджета, относительно того, как они должны распределяться? Потому что если читать прессу, то время от времени создается ощущение, что идет война между условными системными либералами, людьми, которые ратуют там за бюджетную экономию, и, например, силовым блокам, которые лоббируют дополнительное ассигнование на перевооружение. С другой стороны, есть люди, которые предлагают довольно-таки вот такие вот консервативные модели экономического вторжения, там, не знаю, там, запустить печатный станок, вывести деньги, там, 100 миллиардов долларов золотовалютного резерва, которые инвестированы в американские гособлигации и так далее, и так далее. Вот вообще дискуссия на каком-то уровне о бюджете идет, или есть единая консолидированная позиция, и никаких, на самом деле, неожиданностей ждать не стоит?
Ну, я бы не сказал, что есть какая-то такая совсем уже оживленная дискуссия. Конечно, как обычно, группы, представляющие различные расходные интересы, они постоянно хотят добиться того, чтобы на их долю пришлось больше. Это вполне естественная, нормальная бюджетная лоббистская дискуссия. А вот в части того, что вы говорите, в части экономической политики, да, эта дискуссия есть, но она притушена. Этой дискуссии, кстати, нет даже в Государственной Думе. Я не так давно ходил на слушание в Государственную Думу, где я бы так сказал, ни единого слова против проекта бюджета озвучено не было, и, строго говоря, этот бюджет продолжает уже многочисленную череду бюджетов, которые принимаются ровно в том виде, в котором их поставляют Думу правительства.
Понятно. То есть, по большому счету, в этом смысле можно говорить о том, что вот есть какой-то внутриправительственный консенсус относительно того, по какому бюджетному ранжиру жить Российской Федерации в течение следующих нескольких лет. Спасибо вам большое. Олег Бухлемишев, директор Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ, был на связи со студией радио «Крым Реалии». К нашей беседе присоединяется Владимир Рожанковский, российский экономист, ведущий аналитик управляющей компании «Горизонт». Владимир, доброе утро, спасибо, что нашли время. Да, мы вот как раз обсуждали проект бюджета России, который утвержден Государственной Думой на следующие 3 года. Мы в нем обнаружили забавные, на наш взгляд, ну, не забавные, а, может быть, такие знаковые вещи, ну, например, там, дотации Крыму, их сокращают. Если в 2017 году было больше 37 миллиардов рублей, то теперь только 23 миллиарда рублей на следующий 2018 год. И вот, например, Олег Бухлемишев, он, в принципе, говорил, что новый бюджет, он констатирует сокращение расходной части, и что это означает, что, ну, как бы в таком коллективном поясе придется прокалывать еще одну новую дырочку. А вот у вас какие ощущения от главного финансового документа страны?
Ну, во-первых, не забываем то, что у нас выборы, и что если, так сказать, придет новый президент, но пока нету полного и единства мнения, что это будет Путин, может быть, будет не Путин, этот документ будет перекроен. Поэтому этот документ на первый квартал, вот, может быть, чуть дольше, на первое полугодие. Но социалку жутко там, конечно, порезали, очень сильно. Социальные расходы заморожены, вернее, они снижены на 16%, дотации снижены на 8%, расходы на образование и медицину заморожены, и расходы на спорт снижены. Ну, на спорт ладно, но дело в том, что повышены расходы на военное, так сказать, строительство. Вот там на целых, по-моему, 200 с лишним, 260 миллиардов рублей. И вот мне, честно говоря, конечно, непонятно в том смысле, что вроде же мы проанонсировали выход из Сирии, а тогда возникает вопрос, а, так сказать, на какие цели эти расходы увеличиваются. И когда я вижу, что украинский бюджет тоже увеличен в части военных расходов, у меня очень нехорошие какие-то мысли появляются. Это что, получается, что так сказать, эти страны будут воевать друг против друга, а кто еще будет воевать? Понимаете, вот такие вот мысли, они, конечно, на самом деле очень большую депрессию вводят вот лично меня.
Вы знаете, я помню, как долгое время в российских медиа велась дискуссия относительно бюджетных полномочий регионов. Шла речь о том, что Кремль все больше забирает бюджетных полномочий из регионов, при этом все больше требований в регионы отправляет. Вот какую общую тенденцию во взаимоотношениях между регионами и федеральным центром мы наблюдаем в последние годы? Вот какая какая логика этих отношений, она будет сохраняться?
Логики мало. Дело в том, что у нас последние годы, как вы знаете, в большинстве регионов назначались губернаторы прямым указом из Кремля. На мой взгляд, это, конечно, не демократическая процедура. Коль скоро было, в общем, одновременно анонсировано кампания на, так сказать, удаление центра, на формирование региональных бюджетов. Конечно, любой человек скажет, даже не экономист, что при этом выборная система губернаторов должна сохраняться. А, то есть назначаемые губернаторы на фоне, так сказать, пускания регионов на вольных хлеба, они антагонистичны друг другу. А, то есть здесь должны мы выбрать что-то, как говорится, либо крестик, либо трусы. А, вот, поэтому, ну, я думаю, что это должно быть приведено в соответствие. Оно сейчас не в соответствии находится.
Угу. А, опять же, вопрос, который часто все задают друг другу. Какую роль вот в этом описанном вами тренде сокращения бюджетных расходов играют санкции, которые были введены после ситуации с Крымом и ситуации с Донбассом в 2014 году?
Ну, там были посчитаны санкции. Мы пришли к выводу, у нас даже клуб был, заседание, что основные потери, конечно, российская экономика понесла в основном от падения цен на нефть кратное. Ну, посмотрите сами, у нас нефть была около $100 до декабря 2014 года, затем она обрушилась до 36, то есть это в три раза практически упало, то треть осталась от того, что было. То есть основные потери, конечно, были от этого понесены. Санкции, там вещь такая, что, ну, на самом деле, конечно, финансовые санкции, я считаю, вот эта часть, она очень ощутима, поскольку российские предприятия лишились дешевых кредитов на рефинансирование. И это заморозило текущие расходы. То есть инвестиции, там более, так скажем, тема... Ну, я не буду сейчас вдаваться в подробности. Инвестиции, в общем, меньше пострадали, больше пострадали текущие расходы. Это в основном касается импортно-экспортных операций. Угу. Но, с другой стороны, видите, сделан был этот шаг навстречу импортозамещения. То есть частично это импортно-экспортные операции оказались сами по себе снижены в объеме из-за вот этой программы на замещение этих импортно-экспортных операций развитием внутренних определенных вещей. Но, опять же, импортозамещение в каких секторах? Снова, понимаете, здесь оговорки должны употребить. В основном, конечно, в агропромышленном комплексе, ну, там, пошив одежды еще там был, там, какие-то вещи другие, там, в автопроме частично. Но в других секторах просто есть целые пласты секторов, где невозможно внутренними силами полностью заместить импорт. Поэтому, конечно, санкции повлияли. Но если брать соотношение к эффекту от снижения цен на нефть, это где-то 1 к 10, вот так вот приблизительно.
Понятно. А еще вопрос. Мы понимаем, что бюджетный пирог между разными регионами, опять же, может делиться по-разному. Каким-то регионам, у каких-то регионов отнимают больше, каким-то у каких-то отнимают меньше. Вот если попытаться проанализировать, ну, кто из российских регионов, какие из российских регионов в последнюю очередь ощутят на себе бюджетную недостачу? Это регионы, например, доноры? Или, напротив, это регионы там Северного Кавказа, полуостров Крым, который объявлен российскими властями сакральной Корсунью и так далее. За счет кого, условно говоря, банкет?
Ну, Кавказ всегда традиционно у нас был дотационным регионом. Поскольку он наиболее взрывоопасен, то я так понимаю, что при любом президенте, ну, будет понимание общее, какой-то круглый стол по поводу того, чтобы не снижать резко дотации на Кавказе. Поскольку Кавказ поставщик там различных радикальных мусульманских течений и прочих вещей. Соответственно, вот номер один, я думаю, все-таки остается Кавказ, но Крым, там, как бы сказать, ситуация такова, что там сейчас достраивают этот мост, ну, дальше там ситуация сложная с банковской системой, поскольку банки из Крыма уходили, как известно. Но если электричество полностью проведено, и там сообщение с материком установлено, то, собственно, Крым тогда переходит, как было уже анонсировано, на общероссийские схемы дотационные, то есть дополнительных каких-то, там, я так понимаю, выделений не будет туда денег. Поэтому Кавказ, я так понимаю, что Кавказ будет еще очень долго финансировать.
Понятно. Спасибо вам большое за такие подробные комментарии. Владимир Рожанковский, российский экономист, ведущий аналитик управляющей компании «Горизонт», комментировал нам бюджетную логику Российской Федерации. Вы знаете, то, что нас заинтересовало, это статья российской, известной российской журналистки Юлии Латыниной, которая вышла на сайте «Новой газеты». Она анализирует крымские доходы и федеральные субсидии, которые заложены в проект бюджета. Вот согласно этой, ну вот Юлия Латынина в частности пишет, цитирую, собственные доходы региона в 2018 году составят 40 миллиардов рублей, а дотации составят, как пишет Юлия Латынина, почти 130 миллиардов рублей, и в будущем они будут только расти, пока не составят почти 80% крымского бюджета. И Юлия Латынина удивляется, как же так, что в стране 20% территории, которая находится за полярным кругом, есть аннексированный регион, Крым, курорт со средиземноморским климатом, и при этом он дотационен. Юлия Латынина пишет, что вот, например, смотрите, есть крошечный остров Барбадос, так там доходы прямые и косвенные от туризма составят 40% ВВП. 1,8 миллиарда долларов. Дальше она пишет, что, например, Турция, доходы от туризма 88 миллиардов долларов или 12,5% ВВП. Греция, 36,5 миллиардов долларов доходы от туризма или почти 18,6% ВВП. При этом она говорит, что многие из курортных регионов мира являются не обязательно как бы очень развитыми странами. Многие из них откровенно небезопасны, но тем не менее туристы продолжают туда ездить, оставлять деньги, которые в конечном счете кормят не только этот регион курортный, но еще и перепадает федеральному, ну, там, соответственно, столице, федеральному бюджету тех или иных стран, которые потом перераспределяют это в другие, менее удачливые с точки зрения курортной инфраструктуры регионы. И российская журналистка Юлия Латынина, она задается вопросом, а почему так происходит, что Крым не способен зарабатывать, что он на 80% дотационен, в то время как самые разные другие регионы мира, они, напротив, способны зарабатывать не только, окупать не только свои собственные расходы, но и помогать соседним регионам. Юлия Латынина приводит несколько цифр. Например, она пишет, что с каждого туриста, который приезжает в Крым, если верить российской официальной статистике про 5,5 миллионов туристов в Крыму, про те деньги, которые они там оставляют, а это именно 2,3 миллиарда рублей за год, то получается, что с каждого туриста, который приехал в Крым, крымский бюджет в среднем получил аж 429 рублей. 429 рублей всего навсего. И Юлия Латынина ей свой ответ на этот вопрос. Она, в частности, пишет о том, что в Крыму так мало тратят туристы, еще и потому, что там на полуострове царит абсолютное презрение к общественному пространству. Ну, тому общественному пространству, которое выражается в чистоте парков, чистоте садов, качестве дорог, безопасности уличной, которая позволяет туристу, приехавшему в отель, не только находиться на территории отеля, не выходя за его территорию, но и безопасно ездить по другим городам, тратя деньги в многочисленных ресторанах и кафе. Поэтому, как пишет Юлия Латынина, да, в Сингапур можно приехать и снять крохотулечную комнатку, но вокруг тебя будет все общественное пространство, это сад. В Венеции можно снять хоть чердак, но все равно вокруг тебя все общественное пространство вокруг. Это музей. А в Крыму, с одной стороны, есть две взаимоисключающие реальности. Точнее, те реальности, которые не позволяют туристу оставлять там много денег. Почему? Потому что, с одной стороны, есть неуважение к частной собственности. И любой человек, который хочет инвестировать в Крым, он сталкивается с опасностью того, что у него что-то отожмут. А с другой стороны, это неуважение к общественному пространству, потому что турист не поедет туда, где набережные заставлены ларьками, шлагбаумами, какими-то магазинами с абсолютно безвкусной публичной архитектурой. И в итоге рождается реальность, что в то время как по всему миру туризм является отраслью, которая кормит не только туристические регионы, но и страны, которым им принадлежат, то в Крыму все наоборот. 429 рублей дохода бюджета с одного крымского туриста. И поэтому крымский бюджет в следующем году на 80% дотационен. Такая вот суровая бюджетная логика. Оставайтесь с нами.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».